Тема дня.
Здравствуйте, друзья, это «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев, микрофон. В нашей студии, как обычно, по четвергам в это время, политолог, публицист Георгий Бовт. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Событий очень много произошло. Вообще, конечно, нет никакого смысла уже говорить о том, что мы будем обсуждать вот все то, что случилось за предыдущие 7 дней, потому что за 7 дней так много успевает поменяться, что там темы всплывают, уходят, и не по одному разу, естественно, говорить обо всем смысла никакого нет. Главное событие последних дней — это, безусловно, отставка Георгия Полтавченко и назначение временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова.
Ну, я осмелюсь робко вам возразить, что, может быть, это не главное, а там вторая по главности новость. Мне кажется, важнее был там, он сейчас не кончился, Московский энергетический форум, вот, потому что там обсуждают цены на нефть, что для нас важнее гораздо, чем три Полтавченко вместе взятых. Но если говорить о внутренних новостях, то тут я совершенно с вами согласен. Полтавченко был довольно известным, ну почему был, он и есть, он жив, слава богу, губернатором, близким, в том числе и к Путину, человеком не последним. В то же время, после таких довольно непростых выборов 9 сентября в ряде регионов, заговорили о том, что Полтавченко может поиметь проблемы в Петербурге. Вот. И во всяком случае уйти на второй круг, чтобы посадку совершить благополучно. Ну, в смысле, на второй тур. Ну, вот эту проблему решили, так сказать, купировать заранее и назначили соседа Полтавченко по жилому дому. Вот. И человек, который уже работает в администрации Петербурга, и минимум два родственника его работают.
Ну, это, кстати, очень интересный момент. Как теперь быть-то? Что там закон о госслужбе гласит на этот счет?
Закон о госслужбе гласит, что можно еще 10 родственников назначить на посты в администрации.
Можно, да?
Ну, они же не в самой администрации, они там где-то там рядом пристроены, в городском хозяйстве. Вот, поэтому что там?
Хорошо. Ваш, собственно, прогноз, во-первых, будет ли, возникнут ли у господина Беглова проблемы при выборах?
Да его никто не знает, по-моему, в Питере. Я вообще сам не питерский.
Но это, кстати, это хорошо или плохо, что его не знают в Питере?
А я не знаю.
Вообще, как это на Питер поставили не питерского?
Я не знаю. Ну как, поставили и поставили. Мне кажется, что вот проблема с губернаторскими выборами и серия отставок, которые последовали, кстати, после еще, вот там были же еще несколько отставок губернаторов, да, она говорит о том, что, во-первых, скамейка запасных довольно коротка, во-вторых, Москва не доверяет местным элитам и не дает никому вырасти там. А в-третьих, мне вообще странная система, когда вроде бы прямые выборы губернаторов, а потом их можно так раз и снять ни за что. Потому что вообще-то в классической системе вот прямых выборов там глав соответствующих там исполнительной, там еще какой-то власти, да, обычно все-таки отставки происходят по уголовным причинам, а не просто так, потому что это захотелось главе государства. Я не говорю о нашем государстве. Либо ты как бы имеешь прямую систему назначений и там меняешь их, когда хочешь, либо ты тогда их выборную систему назначений. Но тогда дай ему возможность на выборах как бы там выиграть, проиграть и так далее. А если там уголовное дело, тогда да, тогда через суд его снимают, следственные органы там снимают иммунитет и так далее, отдают последствия. Это другое дело. А так вот просто снимать... Мне вообще, давайте уж определимся как-то, какая у нас система,
у нас же
либо
не
одна, либо
случаев,
другая.
Случаев, когда, ну, а зачем нам кого-то копировать? Давайте мы свой путь проторим.
Ну хорошо, вот взять Полтавченко, ты проиграл бы выбор, ну и что?
Да нет, ничего плохого, тогда просто пришлось бы там того же господина Беглова назначать власти своим кандидатом,
зачем?
А не господина
зачем?
Полтавченко.
Взяли бы, выставили этого Беглова против Полтавченко, сказали, что а вот он будет там кандидатом номер два, например, и что? Почему вот это нужно делать, я не понимаю. Поэтому, честно говоря, я вот не берусь предсказывать, к чему приведет эта система. Потому что это же для избирателей видно все. Вот это вот, так сказать, снимают одного непопулярного, назначают другого, пока непонятно какого. Значит, это все как бы некая такая замена волеизъявления избирателей. Если уж они в ряде регионов стали голосовать протестным образом, то нет никаких гарантий, что они против этого несчастного Беглова, который ничем не успел против них провиниться, тоже проголосуют протестным образом, потому что вы его нам навязываете. Например, может такое голосование быть? Может. Питер — это такой город непростой.
Ну, вот. Слушайте, ну как навязываете? Господин Беглов был полпредом в Северо-Западном федеральном округе. Он в Петербурге знает о том, что это за человек.
Ну, вот давайте проведем опрос, значит, сейчас «Комсомольской правды», кто знает, кто у нас полпред в Центральном федеральном округе.
Ну, у нас сегодня не так много времени, зачем
нам... Я уверяю, за 90%, за 90% не знают этого человека.
А по поводу других кандидатур-то, вот ходят же слухи-то разные. Вот,
вы в имеете в виду Ксению Анатольевну Собчак?
Ну, Ксения Анатольевна Собчак,
это было
да,
бы прикольно, прикольно.
Ходят слухи, что на пост главы Санкт-Петербурга прочат и руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Вот, ходили слухи.
Интересный вариант был бы, да, интересный вариант.
Но здесь, видимо, надо понимать, ну, Ксения Анатольевна, понятно, это без комментариев, да, она сама хотела, она сама говорила, что я, почему бы не, да, поборюсь и так
далее. Ну, она с первого раза выиграет.
Вот, ведь ни для кого не секрет, что кандидат любой, это, скажем, человек, за которым стоят другие люди, там, финансово-промышленные круги очень серьезные, там, силовики и так далее, то есть люди, интересы которых и возможности которых в этом регионе самые большие.
Я тоже читаю телеграм-каналы и видел сообщение одного из телеграм-каналов, что, значит, вот дочь или там человек, похожий на дочь Беглова.
На младшую, да.
Человек, похожий на младшую дочь Беглова, получила квартиру, значит, купила или там еще что-то с ней произошло от человека, похожего на Ковальчука.
Да. Ну, вот кстати, телеграм-канал, между прочим, там тоже у них такая возня. Мышиный один небольшой телеграм-канал написал, то ли сегодня, то ли завтра снимают Полтавченко. Тут же расчехлились, видимо, каналы, которые поддерживали господина Полтавченко, написали, что за фигня. Вот какой-то телеграм-канал, у которого меньше 1000 подписчиков. Его твит, ну, не за Игоря, он тоже весь обделался, что называется, никакого Полтавченко не снимут. Это все, в общем, чушь собачья.
Ну, вообще интересное время, конечно.
А потом взяли, да и сняли.
Вот это самые параллельные СМИ, телеграм-каналы, которые сливают всякую фигню.
Ну, что фигню?
В том числе, да, ведут совершенно беспардонные информационные войны, тем не менее, вот их любопытно, конечно, анализировать. Что-то сбывает, что-то не сбывается. Но, так сказать, вот Роскомнадзор сам себя поставил в довольно щекотливое положение, попытавшись заблокировать, значит, не заблокировав, и тем самым, значит, они вышли в какое-то внеправовое пространство, где можно писать вообще безнаказанно все, что угодно, на самом деле. Это и есть проблема.
Но, с другой стороны, Георгий Георгиевич, ну, я активный пользователь Телеграма, я подписан на многие Телеграм-каналы, но какой-то откровенной ерунды, ну, если говорить, по крайней мере, о сливах, об инсайде, ну, там нет, ну, правда.
Ну, есть непроверенная информация, часто бывает, вот, но, которая не же, подтверждается.
Все знают, кому там говорят, можно что, верить в большей степени, кому не стоит верить. Ну и так далее. Кстати, я вот сейчас пытаюсь вспомнить. Теперь я правильно понимаю, что выборы у нас, выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в единый день голосования, который пройдет весной. У нас же два раза в год единый день голосования.
Ну и слава богу.
Посмотрим, то есть как, полгода.
Посмотрим, как это пройдет. То есть, видимо, Полтавченко посчитали непроходным и вот решили, так сказать... Ну, как они будут готовить? Я не знаю.
Дать
как...
кандидату Беглову побольше времени на то, чтобы проявить себя в северной столице.
Раскрутиться, так сказать. Ну, посмотрим, как он будет раскручиваться. Потому что, конечно, Петербург – это важный город, и там нельзя проиграть. Причем там нельзя даже уйти на второй тур. Но это будет такое вот потеря лица, конечно, для партии власти.
Петербургу нужно очень интенсивно наращивать отставание от Москвы в плане всяких разных инфраструктурных вещей.
Надо вот. Чаще менять бордюры просто.
Но это не самое главное инфраструктурное изменение, которое в Москве происходит. Мы продолжим через несколько минут. Георгий Георгиевич Бов в нашей студии. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Оставайтесь с нами.
Тема дня. Проблемы, которые вас волнуют.
Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
Тема дня.
Георгий Бов в нашей студии, Антон Чалышев у микрофона, продолжаем разговор. Дедоларизация экономики некоторое время назад поднялась на вершину всяких разных информационных рейтингов. Очень много было опровержений, дескать, не будет никакой дедоларизации, она нашей экономике помешает, навредит и так далее, учитывая, что мы вписаны вот в мировые экономические реалии. Тем не менее, вот мы уже, собственно, добрались до того, что план, ну, понятно, он не называется там план по дедоларизации российской экономики, там законопроект соответствующий уже внесен в правительство.
Но речь не идет о отказе от доллара полностью, речь идет о том, чтобы на самом деле больше использовать национальную валюту в расчетах с зарубежными партнерами. Это такая мягкая форма дедоларизации, она, в принципе, имеет некоторый смысл. Чем меньше мы будем зависеть от именно вот технически долларовых транзакций через американские банки, тем, в принципе, будет лучше. Другое дело, чтобы минимизировать при этом потери. Потому что, например, если говорить о расчетах за энергоносители, то, скажем, отказ от долларов – можно же покупать и, то есть продавать нефть в рублях, например, там никаких проблем не будет, и там в юанях, в чем угодно. Но отказ от доллара приведет сразу к комиссионным. Комиссионный, который мы будем терять на конвертации, да-да, который потребует вот наш контрагент. Допустим, мы там продаем, я не знаю, кому, голландцам нефть, да, ну, или там швейцарцам. Они скажут, ну,
у нас евро, скажут они.
Минус 2%.
Который голландский банк как конкретный возьмет...
2-2,5%. Пожалуйста, продавайте в рублях. Ну, это все равно как, ну, близкая нам пример с обналичкой. Только здесь в данном случае обрублевка, ага, обрублевка, она обрублевка будет стоить дешевле, чем обналичка.
Ну, в целом-то это нам будет более выгодно, чем то, что есть сейчас, когда, ну, мы вынуждены
нет, ну,
проводить
если
расчеты.
Говорить о, если говорить о деньгах, как выгодно, если нам не запретят долларовые транзакции, а я думаю, что все-таки вот на такие масштабные запреты всем госбанкам проводить расчеты в долларах американцы в этом году не пойдут.
Ну, вы, слушайте, вот это ваше «в этом году», оно меня, если честно, не особо обнадежило. Год-то заканчивается.
Октябрь, следующий год, ноябрь, декабрь, да.
Еще. В этом не пойдут, а в следующем, а еще через год, а еще через год.
Удавка санкционная, они затягивают ее постепенно по мере как бы того, как-то они выясняют, насколько это безболезненно проходит для мировой финансовой системы. То есть еще весной говорили, что санкции против российского госдолга нецелесообразны, потому что это ударит по американским инвесторам в том числе. С тех пор западные инвесторы, не только американские, вывели с российского долгового рынка примерно 7,5 миллиардов долларов. И это стало не столь болезненно для них, как введение эмбарго против новых эмиссий российского госдолга. Вот, также и с банками. Сейчас это, так сказать, такая опасная операция. А там, что будет через год, два, три, четыре, это пока трудно. Это зависит от того, как наша экономика будет адаптироваться к санкциям. Вот ведь в чем дело. Потому что если она будет адаптироваться, ну, я сейчас считаю, на 4 с минусом она вот адаптируется с 2014 года. А если она будет адаптироваться на двойку, тогда это ускорит введение жестких санкций. Если она будет адаптироваться на пятерку, тогда отсрочит или вообще отменит. Потому что мы же можем, например, как бы встать на путь, там, я не знаю, опоры на собственные силы. Россия вообще самодостаточная страна, как некоторые, может быть самодостаточной страной, как всего несколько стран в мире. Вторая такая, конечно, Китай, Америка, самодостаточная страна, Соединенные Штаты. И также я бы назвал еще одну страну неожиданно, это Бразилия. Вот, это 4, как минимум, Индия еще, наверное, Индия, да. Это вот, наверное, 5 стран, которые, в принципе, вообще могут существовать в самом худшем случае вообще сами по себе. У них все есть. Ископаемые нужные, редкие металлы, минералы, значит, все можно создать.
Люди,
сами.
Самое главное.
Люди, да, есть и так далее.
Люди, новая
нефть. Технологии, вот, в крайнем случае, можно какие-то украсть, значит, но...
А у кого украсть, если мы сами по себе?
Не, ну, красит, так сказать, мы же не на Луну летим при этом. Советский Союз этим занимался и при этом был самодостаточной экономикой. Да, у нас была худшая технология, у нас было качество похуже, но мы сами делали все телевизоры, радиоприемники, машины, самолеты и все остальное. В общем, тоже все делали сами. Ничего мы другого, ничего мы такого. Да, у нас индустриализация проводилась при помощи американцев. Но, тем не менее, потом, после вот, Второй мировой войны, в годы Холодной войны, мы в основном уже опирались на собственные технологии.
Давайте
технологии.
В день сегодняшний вернемся. Итак, вот эта вот история с дедоларизацией и там, стимулированием экспортеров к расчетам в нацвалюте. То есть это не про выгоду экономическую, это про безопасность экономическую, да?
Это про безопасность экономическую, да.
А нашим контрагентам, возможным, те же американцы, не могут запретить рассчитываться с нами в национальных валютах?
Понимаете, какое дело? Россия все-таки это входит в тройку крупнейших нефтяных экспортеров мира. Если вы выключите из мирового рынка нефти и газа того, кто входит в тройку мировых экспортеров мира, это вам аукнется очень больно. И избиратели господина Трампа получат цены на бензин, на бензоколонках, выше примерно так раза в полтора как минимум. Они сейчас против Ирана еще не ввели санкции, а только грозятся ввести. И речь идет о потерях там примерно 1,5 миллионов баррелей нефти в сутки. Это вот сколько может сократиться иранского доля. Мы 10 поставляем, под 10. Да, представляете, что это будет? Ну, как бы. А нефть уже взлетела там с 65, условно, до 85 долларов. А так она взлетит до 150. И что станет с мировой экономикой? Это будет шок и трепет. Зачем им это надо? Они же не враги сами себе.
Не надо. Хорошо, последим тогда за ходом вот этой инициативы.
Но поддавливать будут, конечно. И гадить будут. Да.
Да. Будут. Главное нам найти совочек, которым мы эту бяку подберем, которую они нагадят. Да, да.
Большой,
и к ним
большой,
в обратную
большой
сторону.
Большой совочек, да.
Найти. В обратную сторону.
Баллистический. Такой,
баллистический совочек, да.
Совочек,
да.
Который с выходом на околоземную
орбиту.
Который
превращает любую какашку, простите, да, в боеголовку.
Да. Любую какашку доставляет с точностью до плюс-минус 30 метров.
Такой и там она,
баллистический,
да,
совочек.
Начинает распадаться стремительно. Георгиевич, давайте теперь про наших Петрова и Баширова.
Они оказались кем?
Кем они оказались на этот раз? Смотрите, мы тут пообщались с очень интересными людьми. Во-первых, пообщались мы с советским разведчиком, между прочим, Михаилом Любимовым, который работал где? Правильно, в Англии работал.
До сих пор жив.
До сих пор жив, да.
Никто его не травит. Ведет себя хорошо.
Так он никого не предавал.
На новой службе, на новой службе зарекомендовал себя неплохо. Молодец.
Вот. И поговорили мы, не боюсь этого слова, со сценаристом, который вот все эти события...
Кто написал инцидент в Солсбери, да?
Ну, естественно, с ним, конечно.
Это из карточного домика.
Вот, да. Мы все его знаем как сценарист Дмитрий Лемешев, но понятно, что ежу ясно, что он не меньше как полковник, да, соответствующих служб. Итак, давайте с Дмитрия Лемешева начнем. Сценарист Дмитрий Лемешев рассуждает об истории Петрова, Баширова, Скрипаля и их кота, будь он неладен.
Кругу российских сценаристов уже давным-давно ставили не вот британским коллегам, потому что все сделано очень ходульно, без интереса, спокойно, как бы все это примитивное. Ну, полная чушь. Ничего не выдерживает никакой критики. Тут, в принципе, продюсеры обычно за такую работу не платят. Говорят, все, до свидания, все, спасибо, дорогой. Кризис хороших авторов, он же везде, он же не только у нас. Он в Британии, в Америке. Я их ни в чем не обвиняю, но сказали они так и сказали. Мне смешно. Ну, может быть, реальность, она бывает иногда смешной. Может, это и есть правда. Новый формат ТВ-шоу. Странно, что еще не вставляет какая-то реклама в перерывы. Я уверен, что у нас в разведке работают умные люди, знающие намного больше, чем мы, и они все прекрасно это сделают. А Петров и Баширов, я не знаю, но два гражданских человека. Но также могли обвинить других ребят. Но им надо было, если вот так вот, если бы я это что-то писал, я бы им придумывал, конечно, какой-то семейный конфликт, что им пришлось вдвоем лететь в Солсбери, любоваться собором, что они вообще туристы со стажем, что фотографии у них со всех соборов, и теперь вот единственный непосещенный был Солсбери. Они же два раза туда летали, но один раз он был закрыт. Я бы делал какую-нибудь романтическую историю о несчастной любви, в это бы поверил.
Ну а Михаил Любимов, советский разведчик, который работал в Англии, считает, что его теория в том, что эта история самоволка, имеется в виду поездка Петрова и Баширова в Великобританию, Скрипаль очень многих выдал, сломал им карьеры и жизни, заявил господин Любимов, это личная месть. Вот, правительство России таким самоубийством не занималось. Георгий Георгиевич, я знаю, что вы написали очень яркий текст на тему Петрова, Баширова, всех вот этих вот поисков «Who is who?», «Who is мистер Баширов?». Вот у нас меньше минуты до конца этой части эфира. Основной ваш вывод — это в том, что если теперь разведчиков нужно готовить с ясельного возраста, иначе всплывет их биография, школа, социальные сети, девушки,
да,
и так далее.
Да, совершенно верно, потому что у Баширова и Петрова не оказалось биографии. Вот и все. Это единственное слабое звено во всем том, что мы сейчас услышали от двух уважаемых господ. Соответственно, нужно готовить легенду заранее, с ясельного возраста, да, постить фотографии их все в соцсетях и вести параллельную жизнь. И по мере того, как это будет сделано, наша разведка будет самой сильной в мире. А в конце концов, если они их отравили, то это хороший средний палец всем этим британцам, пусть знают наших.
Георгий Георгиевич, спасибо вам большое. Георгий Буфт был в нашей студии. Прямо сейчас программа «Офицеры у Белого дома» осенью 93-го года «Не знали, в кого полили».
Тема дня. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. И его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.